Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 21 ноября в католической церкви праздник введения во храм Девы Марии. Первые сведения о празднике введения во храм Пресвятой Богородицы относятся к VII веку. В XIV веке этот праздник был принят и в Западной Церкви. По преданию, Пречистая Дева Мария в детском возрасте была представлена в Иерусалимском храме и воспитывалась в его пределах. Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, до старости были бездетны, но, получив свыше обетование о рождении ребенка, решили посвятить его Богу. Посвящение Богу состояло в введении в храм, где совершался обряд, предписанный законом. Введение Девы Марии во храм было совершено в торжественной обстановке. Поставив дочь на первую ступень храма, Мария поднялась по высоким ступеням и была принята первосвященником. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Петра Риделя. Он окончил Саратовскую семинарию, затем академию в Санкт-Петербурге, служил в Украине и в Поволжье, арестован в 1930 году, был в заключении в Ярославле и на Соловках, расстрелян в деревне Сандармох 3 ноября 1937 года. Всем сердцем взываю к Тебе, Господи.
Новости из Ватикана по-русски.
Утром 20 ноября в рамках общей аудиенции Папа Франциск встретился с тысячами паломников на площади Святого Петра. В своем катехизическом наставлении епископ Рима продолжил размышлять о действии Святого Духа в жизни Церкви, уделив особое внимание теме харизм – духовных дарований, которые оживляют, укрепляют и обновляют христианскую общину. По словам Папы, Святой Дух действует в Церкви разными способами – через таинство, молитву, когда Церковь следует примеру Богородицы, а также через харизмы, которые предназначены не только для личного духовного роста, но и ориентированы на благо общины. Харизмы – это украшения, которые Святой Дух распределяет, чтобы сделать невесту Христову прекрасной, подчеркнул Папа и сослался на учительство Второго Ватиканского собора. Святой Дух освящает народ Божий, ведет его и украшает добродетелями не только посредством таинств и служений, но и разделяя каждому особо, как ему угодно. Харизмы бывают различными, от простых и обыденных до ярких и исключительных, но их объединяет одна цель – служение общему благу. Кроме того, они обладают двумя ключевыми чертами. Во-первых, эти дары предназначены для общей пользы, то есть для служения общине, а не только для личной святости. Во-вторых, они даются кому-либо, а не всем одинаково, что отличает их от освящающей благодати и таинств, общих для всех верных. Святейший Отец предостерег от заблуждения, что харизмы – это исключительно редкие, зрелищные, необычные способности. Многие из них находят выражение в повседневной жизни, в заботе о ближнем, помощи нуждающимся, в простых и искренних делах любви. Особое внимание Папа уделил роли мирян и женщин в жизни Церкви. Их вклад должен основываться не только на институциональных основаниях, но и на духовных дарах. Миряне не просто помощники духовенства, но также носители харизм, способные обогащать церковную жизнь своими талантами и служением. Цитируя блаженного Августина, Святейший Отец напомнил, что единство делает дары каждого христианина доступными для всей общины. Если ты любишь единство, все, что в нем принадлежит другому, принадлежит и тебе. При этом действенная милосердная любовь умножает харизмы на благо всех», подчеркнул в конце наставления Папа Франциск. Перед отъездом в Бразилию для участия в саммите «Большой двадцатки» госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин поделился с ватиканскими СМИ своими соображениями по случаю печальной даты – тысячи дней с начала войны, развязанной Россией против Украины. «Что можем сделать мы, как христиане, для прекращения трагедии, разворачивающейся на территории Украины?» Глава Госсекретариата Ватикана убежден, мы можем и должны молиться, умолять Бога, дабы Он обратил сердца властелинов войны. Кроме того, мы не должны отказывать в солидарности тем, кто страдает, кто нуждается в заботе и терпит холода. Но этого недостаточно. Необходимо также поднять наш голос, голос общины, народа, и потребовать мира. Мы можем сказать наше «нет» войне, возобновлению безумной гонки вооружений, которую Папа Франциск продолжает обличать. Чтобы сделать возможными переговоры о мире, для начала нужно как минимум прекратить огонь со всех сторон, подчеркивает Паролин. И в первую очередь это относится к России, начавшей войну. Она должна положить конец агрессии. И это могло бы произойти буквально за несколько часов, если бы только она захотела. Кардинал считает, что эта война может привести к ядерному столкновению, то есть к пропасти. Святейший Престол делает все возможное, чтобы сохранить каналы диалога со всеми, но создается впечатление, будто мы вернулись в прошлое. Дипломатическая работа, терпеливый диалог, креативность в переговорах как будто изжили себя, став пережитками прошлого, отмечает Паролин. Расплачиваются же за это невинные жертвы. Война лишает будущего целые поколения детей и молодежи, провоцирует разделение, питает ненависть. Госсекретарь напомнил, как 40 лет назад в Риме при посредничестве Святейшего Престола было подписано соглашение о мире между Аргентиной и Чили, в тот самый момент, когда эти государства стояли на пороге войны и войска были уже в боевой готовности. «Все остановилось, по Божьей милости, сохранено множество жизней, предотвращено много слез». Почему же невозможно вернуться к этому духу и сегодня, в сердце Европы? Кардинал Паролин признает, что позитивных сигналов нет. Тем не менее, переговоры всегда не только желательны, но и возможны для тех, кто уделяет должное внимание священному характеру человеческой жизни. Однако, добавляет иерарх, диалог можно вести только, когда есть минимум доверия между сторонами, и он требует честности от всех. Папа Франциск принял на частной аудиенции делегатов Итальянского национального молодежного совета, который отмечал 20-летие. Святейший Отец выразил признательность за вклад совета в развитие молодежной политики, отметив важность участия в общественной жизни. «Надежда – ключевое качество, которое характеризует молодежь. Надежда никогда не подводит, это внутренний стержень, помогающий преодолевать трудности, скептицизм и пессимизм», – отметил папа. «Никогда не теряйте способность мечтать, иначе вы рискуете превратиться в пенсионеров по жизни». Говоря о роли Совета, Святейший Отец призвал делегатов стать голосом отверженных, тех, кто лишен голоса. «В диалоге с институтами вы являетесь консультативным органом, призванным представлять мир молодежи на местном, национальном и европейском уровнях. Для этого вы должны способствовать активному участию молодых людей, создавая сети многочисленных ассоциаций, вдохновленных такими ценностями, как солидарность и инклюзивность. Молодежь также должна создавать шум, добиваясь позитивных изменений в обществе», отметил епископ Рима, и коснулся серьезных вызовов современности, таких как социальная изоляция, рост актов насилия и отсутствие возможностей для молодежи. По словам папы, необходимо создавать воспитательные очаги, где будут формироваться человеческие связи, основанные на уважении и сотрудничестве. Святейший Отец попросил итальянскую молодежь не забывать о старшем и младшем поколениях. Научитесь играть с детьми и заботиться о пожилых. Это сделает вашу молодость плодотворной. В конце встречи папа преподал гостям апостольское благословение и призвал развивать инициативы, вдохновленные жизнью блаженного Пьера Джорджо Фроссати, молодого святого, чья смелость и вера могут послужить примером для современных христиан. Страница истории русского католического апостолата. Воспоминания римской монахини. У каждого народа, помимо литературного языка, есть свое наречие. У русского народа, как мне кажется, наречие не очень сильно отличается от него. Но на литературном языке люди в деревне не говорят. В Щеграх дети говорят, как их учат в школе, то есть на хорошем русском языке. Дочка моей сестры Веры очень удивилась, когда Люба из Михайловки в ответ на ее просьбу дать ей мыло сказала своему брату Сереже: «На, дай ты ей эту мылу». Вернувшись домой в Щегры, она потешалась над этими странными словами. Разные суеверия существуют между простонародьем. Например, если сыч кричит ночью близ дома, то это к худу. Если черная кошка дорогу перебежала, счастья не будет. В каждом доме, хате, живет хозяин, и к нему надо обращаться со всякой просьбой. Живет он на чердаке, и когда я вечером иногда за чем-нибудь ходила к Алёне Сергеевне, то, войдя в сени, видела, что чердак открыт, и там темно. Должно быть, и хозяин там сидит. Страшно. Моя сестра беспокоилась о заготовке дров. Одна бабушка посоветовала ей призвать хозяина на помощь и научила ее, как его призывать. Но после этого надо было прочесть молитвы «Отче наш» и «Богородица Дева». Я с детства помню, что когда призывали хозяина, то обращались к нему так: «Хозяин-батюшка». Моя сестра писала мне, что она все сделала так, как посоветовала ей старушка, и ей повезло. Выговаривали разные болезни. Я была еще в дошкольном возрасте, когда у меня заболел локоть. Послали меня к Анне Алексеевне выговаривать эту боль. Анна Алексеевна зажгла коптилку, обмотала мой локоть суконными тряпками-лоскутами и держала его над коптилкой так высоко, чтобы только тепло коптилки проходило через суконные лоскуты. Сама же она беспрестанно шептала что-то. Локоть излечился. Говорили, что если кричит сыч, плохо, или выгонят из дома, или отберут все. Была у нас на Дурновке одна страшная активистка. Она делала обыски, а мы всегда были под подозрением. Колхозной конторы у нас еще не было, и как-то сидим мы двое, маленькие, четырехлетние, на нашей просторной печке, играем в куклы одни. Вдруг врывается эта девка Страх в дверь и сразу открывает дверь нашей горницы. А там охлаждался в тарелках наш кисель. Моя сестричка была помладше меня, но я уже больше понимала. И испуг на меня напал страшный, потому что я думала, что эта девка с красными щеками унесет наш молочный кисель. Но вскоре она вырвалась из горницы, захлопнула дверь и ушла. Наверное, она знала, что у нас никого нету, а нас, маленьких, не боялась. Когда папу осудили, люди говорили, что нас могут выгнать из дому и тому подобное. Я размышляла, ну, если нас выгонят из дома, то я в первую очередь позабочусь о том, чтобы приготовить люльку моей куколке, чтобы она могла спать, а люльку сделаю так. Сниму с головы мою серую вязаную круглую шапку, привяжу две ручки, чтобы ее можно было нести как кошелку, и положу в нее мою куколку, накрою, чтобы тепло ей было. Возьму за две ручки кошелку-люльку, и мы пойдем из нашего дома. И я представила себе дорогу, по которой мы пойдем, по дорожке от нас с горки, где пела Поля про соловья и про мальчика на чужбине. Потом через мост, через который я еще маленькой ходила с собачкой и корзинкой к моему папе в Кизилов сад. Но дальше и не думала, куда пойдем и к кому. Просто уйдем и все. Вспоминая о своем решении уехать в Германию, оставить все свое, когда мне было 15 лет, я вижу, что меня и тогда не заботило, куда я попаду. Страха перед будущим у меня не было. О Михайловке мне всегда интереснее вспоминать, чем о чем-либо другом. Годы детства — самые лучшие для наблюдения, усвоения и восприятия. В холодную сырую осень женщины-колхозницы выкапывали сахарную свеклу на поле. Работа трудная. Эта свекла сидит со своим длинным хвостом глубоко в земле. Женщины вырывали ее копачами. Это были особые двухрогатые копачи с железной подставкой для упора ноги при всаживании копача под корень свеклы. Выкопанную свеклу сбрасывали в кучу, потом колхозницы садились по две, по три на назначенном им участке и срезали листву. Кроме того, обрезали аккуратно верхнюю часть плода, чтобы предупредить прорастание. Срезанную листву женщины называли гичкой. Для гички приносили с собой мешок. Ну а кто же тут не соблазнится добавить сахарного бурачка между листвой? Листва для коровы, а бурачок для телесной и душевной жизни. Ведь его вареным добавляли в хлебное тесто, чтобы побольше хлеба выпечь. Хлеб трудно усваивался организмом, но чего только нужда не заставит делать. Сахарная свекла — колхозное имущество, и председатель колхоза мог бы устроить большие неприятности женщинам и даже отдать их под суд за расхищение колхозного имущества. Но заниматься такими проказами было нелегко. Всех надо было бы отдать под суд. Председатель колхоза Игнат Гомонов, высокий, молчаливый мужчина средних лет, отлично знал, что когда бабы возвращались домой с мешком гички, то половина мешка была наполнена свеклой. На пути в толстый колодец мы проходили через базу Трухачевского колхоза, куда вела дорожка. Я вижу, как сейчас низкого мужика, стоявшего с другими на базе, где все собирались утром, для распределения работы. Вдруг пронесся слух. Каверина угнали. Это значит, арестовали. После ареста о человеке обычно уже не было ни слуху, ни духу, как говорили у нас люди. За что? Да за то, что сказал, Ленин нам землю дал, а Сталин у нас ее отнял.
Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!